Ирвин Ялом. Лжец на кушетке. Будущему Лили, Алану, Леноре, Джейсону. Пусть ваши жизни будут наполнены чудом. Пролог. Эрнесту нравилось быть психотерапевтом. День за днем пациенты открывали ему самые сокровенные тайники своей жизни. День за днем он успокаивал их, утешал их, прогонял отчаяние. А его за это обожали, холили и лелеяли. И платили ему не без этого. Хотя Эрнест часто думал, что, не нуждаясь он в деньгах, он бы занимался психотерапией на благотворительных началах. Счастлив тот, кто любит свою работу. Эрнест, разумеется, понимал, что ему повезло. Более того, он понимал, что на него снизошло благословение. Он нашел свое призвание и мог со всей уверенностью заявить, что находится именно там, где должен быть, на пике своего таланта, интересов, страстей. Эрнест не был религиозным человеком, но каждое утро, когда он открывал регистрационную книгу и видел имена 8-9 дорогих его сердцу людей, с которыми ему предстояло провести этот день, его охватывало чувство, назвать которое он мог лишь религиозным. В такие моменты его охватывало непреодолимое желание рассыпаться в благодарностях кому-то, чему-то, что привело его на верный путь. Бывало, по утрам, вглядываясь в небеса над Сакраменто-стрит, в утренний туман, он представлял, как в неверном свете утра перед ним проходят его предшественники-психотерапевты. «Спасибо, спасибо вам», — прошептал бы он. Он благодарил их всех, всех целителей, врачующих отчаяние. В первую очередь, прародителей, чьи неземные силуэты были едва различимы. Иисус, Будда, Сократ. Далее чуть более отчетливые образы отцов-основателей. Ницше, Кьеркегор, Фрейд, Юнг. Ближе — старшее поколение терапевтов. Адлер, Хорни, Салливан, Фромм. И милое улыбчивое лицо Шандора Ференци. Несколько лет назад они откликнулись на его отчаянную мольбу, когда после практики в лечебнице он повел себя как любой полный амбиций молодой нейропсихиатр и занялся нейрохимическими исследованиями, обещавшими большое будущее и море возможностей для личностного роста. Прародители знали, что он сбился с пути. Его место было не в научной лаборатории. И не на раздаче лекарств в психофармакологии. Они послали к нему вестника, забавного, курьезного посланника власти, чтобы вернуть его на предназначенный ему путь. До этого дня Эрнест не знал, почему он решил посвятить себя психотерапии. Но он помнил, когда принял это решение. Он помнил этот день со всей ясностью. Прекрасно помнил он и посланника. Это был Сеймур Троттер, человек, которого он видел лишь однажды, но который изменил его жизнь раз и навсегда. 6 лет назад председатель кафедры назначил Эрнеста на прохождение практики в Стэнфордском комитете этики клинической медицины. И первым дисциплинарным иском, с которым ему пришлось работать, было дело доктора Троттера. Сеймур Троттер был патриархом психиатрии и бывшим президентом психиатрической ассоциации 71 года от роду. Он был обвинен в сексуальных домогательствах к своей 32-летней пациентке. В то время Эрнест был помощником профессора, 4 года назад закончившим учебную практику в лечебнице. У него была постоянная работа в сфере нейрохимических исследований и ни малейшего представления о мире психотерапии. Именно поэтому он не понимал, почему именно ему поручили работать с этим случаем. А произошло это именно потому, что никто другой за него не взялся бы. Любой психотерапевт со стажем в Северной Каролине благоговел перед Сеймуром Троттером и боялся его. В качестве места для проведения интервью Эрнест выбрал строгий административный кабинет больницы и приложил все усилия к тому, чтобы выглядеть официально. В ожидании доктора Троттера он поглядывал на часы. Перед ним лежала папка с иском, но он не открывал ее. Чтобы остаться беспристрастным, Эрнест решил побеседовать с обвиняемым, не имея никакой исходной информации, что позволило бы ему выслушать историю из его уст без каких бы то ни было предубеждений. Он ознакомится с содержанием этой папки позже, и если возникнет такая необходимость, назначит вторую встречу. Он слышал стук, раздающийся в холле. Доктор Троттер слеп? Его никто об этом не предупреждал. Стук, сопровождаемый шарканьем, приближался. Эрнест встал и вышел в холл. Нет, он не слеп. Калека. Доктор Троттер ковылял по коридору, неловко балансируя между двумя тростями. Согнувшись, он широко расставлял трости, держа их практически на вытянутых руках. Его крепкие, сильные подбородок и скулы были в хорошей форме, но все остальное пространство было покрыто морщинами и старческими пятнами. Кожа на шее собралась в крупные складки, из ушей выбивались пучки белой поросли. Но годы не могли взять свое, что-то юное, даже мальчишеское осталось в этом человеке. Что же это? Быть может, волосы, ежик густых серых волос — или одежда, синяя джинсовая куртка поверх белого свитера с высоким горлом. Знакомство прошло в дверях. Доктор Троттер сделал два нетвердых шага, вдруг вскинул свои трости, бешено завертелся и словно по чистой случайности спланировал прямо на свой стул. «Опа! Что, удивился?» Эрнест не мог позволить себе сойти с намеченного пути. «Доктор Троттер, вы понимаете, для чего нужно это интервью и почему я записываю его на пленку?»
«Я слышал, что руководство госпиталя собирается представить меня к награде как лучшего сотрудника месяца».
Эрнест не ответил. Он, не отрываясь, смотрел в его огромные круглые очки.
«Простите, я знаю, что у вас есть работа, и вам надо ее выполнять. Но когда размениваешь восьмой десяток, начинаешь смеяться над такими вот удачными приколами. Да, на прошлой неделе пошел 72-й год. А вам сколько лет, доктор? Я забыл, как вас зовут». «Каждую минуту», — произнес он, постучав себя по голове. «Дюжины нейронов коры головного мозга вылетают наружу, словно дохнущие мухи. Самое забавное в этом то, что я опубликовал 4 работы по болезни Альцгеймера. Разумеется, уже не помню где, но в хороших журналах. А вы знали об этом?»
Эрнест покачал головой.